Инок покачал головой. Сумасшествие какое-то. Но, с другой стороны, чему тут удивляться? Чего-то подобного даже следовало ожидать. Он просто слишком узко, слишком ограниченно мыслит. С самого рождения он привык подходить ко всему земными мерками. И даже после стольких лет этот образ мышления сохранял силу. До такой степени, что любой другой, если ему случалось вступать в конфликт с уже привычным, автоматически казался неверным. Взять хотя бы предложение закрыть станцию. Какой в этом смысл? Скорее всего, одна закрытая станция никак не помешает завершению проекта. Но человечество уже не на что будет надеяться. «Если вам придется оставить Землю, — сказал Инок, — вы можете поставить станцию на Марсе. Если нужна станция в нашей звездной системе, здесь есть много других планет».
«Ты не понимаешь, — ответил Улисс. Эта станция — лишь одно направление атаки. Зацепка. Начало. А цель — закрыть проект целиком, чтобы можно было перебросить усилия на какой-то другой. Если мы будем вынуждены убрать станцию, это нас в какой-то степени дискредитирует. И тогда у них появится основание для критической переоценки всех наших мотивов и замыслов».
«Но даже если проект закроют, — возразил Инок, — нет никакой уверенности, что какой-то из группировок это принесет пользу. Снова начнутся дебаты о том, куда потратить высвободившееся время и энергию. Ты говорил, что сейчас против нас объединяется много различных фракций. Предположим, они победят. Тогда им придется разбираться уже между собой».
«В том-то и дело, — согласился Улисс. — Но у каждой из них появляется шанс добиться желаемого. По крайней мере, они так думают. В настоящее время у них нет таких шансов. Чтобы они появились, нужно закрыть наш проект. Одна из группировок, базирующаяся на противоположном конце галактики, мечтает, например, добраться до малонаселенного региона на краю нашего звездного скопления. Они до сих пор верят в древнюю легенду, которая гласит, что их цивилизация якобы появилась в результате эмиграции из другой галактики, чьи жители обосновались на далекой окраине, а затем в течение долгих галактических лет проникали к центру. Они считают, что, вернувшись в окраинные районы галактики, смогут найти доказательства легенды и сделать ее частью истории, к вящей своей славе. Другая группировка хочет получить возможность исследовать маленький спиральный рукав галактики, потому что они располагают какими-то источниками, свидетельствующими, что в свое время их далекие предки поймали не поддающиеся расшифровке сигналы, которые, по их убеждению, были посланы именно оттуда. История эта обрастала подробностями много тысячелетий, и теперь они просто убеждены, что там обитает раса феноменальных интеллектуалов. И, разумеется, по-прежнему не угасает стремление поглубже исследовать ядро галактики. Ты ведь понимаешь, что мы только начали, что галактика по большей части еще не изучена, и что тысячи цивилизаций, сформировавших галактический центр, первопроходцы. В результате центр постоянно подвергается нападкам и давлению со всех сторон.
«Похоже, — сказал Инок, — тебя уже не осталось надежды сохранить станцию здесь, на Земле.
Почти никакой, — ответил Улисс. Но у тебя есть выбор. Ты можешь остаться на Земле и жить обычной жизнью земного человека, а можешь, если захочется, получить место на другой станции. В галактическом центре надеются, что ты выберешь последнее и продолжишь работу. Значит, все уже решено. Боюсь, да, сказал Улис. Извини, что на этот раз я прибыл с плохими новостями. Инок сидел словно в оцепенении. Плохие новости. Это еще мягко сказано. Конец всему. Рушился не только его собственный мир, но и все надежды Земли. Без станции планета снова окажется в глуши, на задворках галактики. Без надежды на помощь, без шансов на признание, без понимания того, какой чудесный, большой мир ждет людей за пределами Солнечной системы. Одинокое, беззащитное человечество, оступаясь и ошибаясь, пойдет прежним путем к своему слепому, безумному будущему. Глава 20. Сиятель оказался в летах. Окружавшее его золотое сияние давно потеряло искрометный блеск молодости. Оно уже не слепило, как у молодых веганцев, а заливало все вокруг мягким, густым, теплым светом. Держался он с большим достоинством, а мерцающий белоснежный хохолок на макушке, ни перья, ни волосы, а что-то совсем непонятное, придавал ему сходство со святым. В лице мягкость, чуткость. Иногда такие лица с множеством добрых морщин можно увидеть у стариков и здесь, на земле. Мне действительно жаль, что наша встреча вызвана подобными обстоятельствами, обратился он к Инеку. Но тем не менее я рад знакомству, поскольку мне уже рассказывали о тебе. Не так часто случается, что смотрителем станции работает существо с планеты, которое не входит в галактическое содружество. Признаться, именно поэтому ты меня и заинтересовал. Я все пытался представить, каким ты окажешься на самом деле. Опасения в данном случае были излишни, произнес Улис немного резко. Я за него ручаюсь. Мы давние друзья. Да, я забыл. Ведь ты его и нашел, сказал сиятель. Потом окинул комнату взглядом. Еще одно существо. Я не знал, что их будет двое. Мне говорили только про одного. Это друг Инока, пояснил Улис. Значит, произошел контакт? Контакт с планетой? Нет, контакта не было. Тогда нарушение секретности? Может быть, сказал Улис. Но при таких обстоятельствах, при которых и я, и ты, были бы вынуждены поступить так же. Люси поднялась со своего места и двинулась через комнату к ним. Медленно, спокойно, словно она плыла. Сиятель обратился к ней на посредническом языке. «Я рад познакомиться с тобой. Очень рад». «Она не разговаривает», — сказал Улис. «И слышать ей тоже не дано. Она лишена возможности нормального общения». «Зато она наделена другими способностями», — сказал сиятель. «Ты так полагаешь?» — спросил Улис. «Даже не сомневаюсь». Сиятель сделал несколько шагов навстречу Люси. Та стояла, не двигаясь. «Оно Вернее, она, насколько я понял из твоих слов, это женщина. Она совсем меня не боится.
Она не испугалась даже меня, усмехнулся Улис.
Сиятель протянул руку Люси.
Та несколько секунд стояла неподвижно, затем подняла свою руку и коснулась пальцев, скорее даже щупалец сиятеля. Иноку на мгновение показалось, что окутывающее веганца золотое сияние обволокло и ее. Он моргнул, и наваждение, если это было наваждение, исчезло. В ореоле золотистого света стоял один только сиятель. «Но почему?» — подумал он. Люси не испугалась ни Улиса, ни веганца. Может быть, она действительно видит сквозь внешнюю оболочку или как-то ощущает скрытую в этих существах человечность. Помоги мне, Бог, я даже сейчас думаю не иначе, как земными понятиями. А если так, то, может, в ней самой есть что-то такое, чего обычным людям не дано. По происхождению и по виду она, безусловно, человек Земли. Но ее не коснулось деформирующее влияние земной культуры. Таким, возможно, был бы человек, если бы его не стесняли узкие рамки правил поведения и условностей, которые с годами затвердевают и превращаются в законы, определяющие отношение к жизни. Люси опустила руку и вернулась на диван.
«Инок Уоллес», — произнес сиятель.
«Я слушаю».
«Она твоей расы?»
«Да, конечно».
«Но она совсем другая. Как будто вы принадлежите к двум различным цивилизациям».
«На Земле только одна раса людей».
«А есть еще такие же, как она?»
«Я не знаю». Тут к сиятелю обратился Улис.
«Кофе. Ты не хочешь кофе?»
«Кофе?
Совершенно удивительный напиток. Одно из наивысших достижений Земли. Мне этот напиток не знаком. Пожалуй, я откажусь», — ответил сиятель и обратился к иноку. «Ты уже знаешь, зачем я здесь?»
«Похоже, знаю».
«Как это ни печально», — сказал сиятель. «Но я вынужден...»
«Если ты не возражаешь», — предложил инок. «Давай считать, что протест уже выражен и выслушан. Я заранее его принимаю».
«Может, так оно и лучше будет», — сказал Улис. «Похоже, это избавит нас троих от довольно болезненной процедуры».
Сиятель все еще сомневался. «Конечно, если ты считаешь, что должен», — сказал инок.
«Нет», — ответил сиятель. «Меня вполне удовлетворит, если ты великодушно примешь мой невысказанный протест».
«Согласен, но с одним условием. Я хочу убедиться, что это обоснованное обвинение. Мне нужно сходить и проверить».
«Ты мне не веришь?»
«Здесь дело не в доверии. Просто раз есть возможность проверить, я не могу принять обвинение против меня самого и моей планеты, не сделав хотя бы этого».
Инок обратился к нему Улис. «Веганцы всегда проявляли доброе отношение к Земле. Им и сейчас не хотелось затевать это дело. Они так старались защитить и Землю, и тебя.
Ты хочешь сказать, что я поступлю неблагодарно, если не приму это обвинение на веру?»
«Извини, но я именно это и хотел сказать».
Инок покачал головой. «Долгие годы я стремился понять и принять
этику и образ мышления существ, что проходили через мою станцию. Я отталкивал в сторону свои человеческие инстинкты и привычки. Пытался понять чужие точки зрения, проникнутые иным видением мира. Хотя порой это оказывало губительное воздействие на мое прежнее мировоззрение. Но я счастлив, что мне выпала такая доля. Что мне представился шанс вырваться из узких земных рамок. Несомненно, я что-то приобрел. Но земли это не коснулось. Только меня одного. Однако сейчас происходит нечто такое, что скажется на судьбе всей земли. Я должен подходить к этому, как житель планеты Земля. Сейчас я не просто смотритель галактической станции. Ни один из его гостей не ответил. Инок подождал еще немного. Но инопланетяне по-прежнему молчали. И он направился к двери. «Я скоро вернусь», — сказал он. Затем произнес кодовую фразу, и дверь поползла в сторону. «Если ты позволишь», — обратился к иноку сиятель, — «я пойду с тобой». «Хорошо, идем». Снаружи было темно, и инок зажег фонарь. Сиятель следил за его действиями, не отрывая настороженного взгляда. «Ископаемое топливо», — пояснил инок. «Фитиль пропитывается им и горит».
«Но у вас должны быть более совершенные системы».
Сиятель был несколько ошарашен. «Они есть», — ответил инок. «Это я несколько старомоден в своих привычках». Он шел впереди и нес в руке фонарь, отбрасывавший небольшой круг света.
«Какая дикая планета», — сказал сиятель.
«В этих местах, пожалуй, да. Но у нас есть и совсем освоенные регионы.
Нашей планетой мы овладели целиком. Там все давно распланировано».
«Я знаю. Мне доводилось разговаривать со многими веганцами и слушать их рассказы о своей планете». Они дошли до сарая. «Может, ты хочешь вернуться?» — спросил инок.
«Нет», — ответил сиятель. «Мне это даже интересно. А вот там что, дикие растения?»
«Мы их называем деревьями».
«И ветер у вас дует самопроизвольно?»
«Да. Мы еще не научились управлять погодой». Инок взял лопату, стоявшую сразу за дверью сарая, и они направились к саду.
«Ты, конечно, уже поверил, что тело исчезло», — сказал сиятель.
«Я к этому готов».
«Тогда зачем мы идем?»
«Я должен убедиться лично. Тебе, наверное, трудно это понять.
Несколько минут назад на станции ты говорил, что старался понять всех нас. Может быть, настало время хотя бы одному из нас постараться понять тебя».
Инок вел сиятеля по тропе, идущей через сад, и вскоре они оказались у грубой ограды, поставленной вокруг могил. Инок прошел за калитку, сиятель последовал за ним.
«Здесь ты его и похоронил?»
«Это наше семейное кладбище. Здесь похоронены мои родители. И веганца я похоронил рядом с ними». Он отдал фонарь сиятелю и, подойдя к могиле, воткнул лопату в землю. «Пожалуйста, держи свет поближе». Сиятель сделал два шага вперед. Инок опустился на колени и отгреб в сторону нападавшие листья. Под ними оказалась свежая, мягкая, недавно перекопанная земля. Потом он заметил углубление с небольшим отверстием в центре. Разгребая землю, инок слышал, как кусочки высохшей глины
падают в это отверстие и ударяются обо что-то твердое. Сиятель переступил с ноги на ногу, и свет фонаря снова ушел в сторону. Однако Инку и не нужно было больше смотреть. Копать тоже. Он и так знал, что найдет под землей. Видимо, ему следовало заглядывать сюда почаще. Проверять. И, наверное, он зря поставил камень, который, скорее всего, и привлек к могиле внимание. Хотя, с другой стороны, в галактическом центре сказали: «Действуйте так, как будто это человек Земли», что он и сделал. Инок распрямил спину, но все еще стоял на коленях, ощущая, как сырость пропитывает брюки. «Мне никто не сказал», — тихо произнес сиятель. «О чем?» «О памятнике и о том, что на нем написано. Я не знал, что тебе знаком наш язык. Я уже давно его выучил. Мне хотелось прочесть кое-какие свитки самому. Но, боюсь, здесь я наделал ошибок». «Две», — заметил сиятель. «И одна маленькая неточность. Но это не важно. Значение имеет лишь то, что ты, когда писал эти строки, думал, как мы». Инок поднялся с колен и протянул руку к фонарю. «Идем обратно», — неожиданно резко, даже нетерпеливо сказал он. «Я понял, кто это сделал. Я его отыщу». Глава 21. Кроны деревьев над головой стонали под напором ветра. Впереди замаячили в слабых отсветах фонаря белые стволы высоких берез. Они росли на краю глубокого обрыва, и Инок знал, что в этом месте надо брать правее, чтобы спуститься по склону холма. Он обернулся. Люси следовала за ним. Она улыбнулась и показала жестом, что все в порядке. Инок, в свою очередь, показал рукой, куда им нужно свернуть, и попытался объяснить ей жестами, чтобы не отставала. Хотя, подумал он тут же, это, возможно, лишнее. Люси знала окрестные холмы ничуть не хуже его, а, может быть, даже и лучше. Свернув направо, Инок прошел по краю обрыва, затем спустился по промоине к склону холма. Слева доносилось журчание стремительного ручья, сбегавшего по каменистому ложу из родника у края поля. Вскоре холм стал круче, и им пришлось идти наискось. «Странно», — думал Инок, — «что даже в темноте он легко узнает знакомые приметы. Искривленный ствол дуба, торчащего чуть ли не под прямым углом к склону. Дальше старая дубовая роща, венчающая куполообразную каменную насыпь, где деревья выросли так близко друг к другу, что ни один дровосек даже не пытался их срубить. Маленькое болотце, заросшее рогозом и словно втиснутое в нишу, вырытую на склоне холма. Далеко внизу засветились окошки дома. И Инок повернул в том направлении. Потом снова оглянулся. Но Люси по-прежнему следовала за ним. Через какое-то время они наткнулись на старую полуразвалившуюся ограду, пробрались между жердями, и дальше уже земля стала ровнее. Где-то в глубине двора залаяла собака. К ней тут же присоединилась вторая, затем еще несколько. И секунду спустя навстречу им уже неслась целая собачья свора. Псы на всем ходу обогнули Инока с фонарем и бросились к Люси. Только теперь они вдруг преобразились. Это были уже не свирепые сторожевые псы, а эдакий приветственный комитет. Собаки проталкивались вперед, вставали на задние лапы и повизгивали. Люси приласкала, погладив по голове одну, вторую, и они, словно по сигналу, принялись радостно носиться вокруг. Чуть дальше за забором начинался огород. Инок пошел вперед, осторожно ступая по дорожкам между грядками. Вскоре они оказались во дворе перед домом. Очертания этого просевшего покосившегося строения скрывала ночная тьма, и только окна кухни светились мягким, теплым светом. Инок подошел к двери кухни и постучал. Изнутри послышались торопливые шаги, дверь открылась, и в освещенном проеме появилась Ма Фишер, высокая костлявая женщина в каком-то балахоне, похожем на мешок. Она уставилась на Инока одновременно с испугом и вызовом, но тут заметила позади него свою дочь, Люси. Девушка бросилась вперед, и мать заключила ее в объятия. Инок поставил фонарь на землю, сунул винтовку под руку и шагнул через порог. Семейство ужинало, сидя за большим круглым столом, стоявшим посередине кухни. Хэнк поднялся, но трое его сыновей и незнакомец остались сидеть.
«Привел, значит», — сказал Хэнк.
«Да, я ее отыскал».
«А мы только-только вернулись. Собирались идти искать снова».
«Ты помнишь, что сказал мне сегодня днем?» — спросил Инок.
«Я много чего говорил».
«Ты сказал, что я спутался с дьяволом. Так вот, если ты хотя бы еще раз ее ударишь, я тебя самого к дьяволу отправлю. Понял?»
«Нечего меня стращать!»
— огрызнулся Хэнк, но потому как он весь напрягся, было видно, что угроза подействовала. «Я тебя предупредил. Не испытывай мое терпение». С минуты они стояли лицом к лицу. Затем Хэнк не выдержал и сел.
«Ужинать с нами будешь?» — буркнул он.
Инок покачал головой и перевел взгляд на незнакомца. «Это вы, Жэньшэнь, ищете?» — спросил он. Незнакомец кивнул. «Мне нужно с вами поговорить. Выйдем». Клод Льюис встал.
«Незачем тебе выходить!» — вскинулся Хэнк. «Еще приказывает! Пусть здесь говорит!»
«Да я не против», — сказал Льюис. «Мне самому давно хотелось с ним поговорить. Вы ведь Инок Уоллес, верно?»
«Он самый!» — буркнул Хэнк. «Ему следовало помереть от старости лет 50 назад, а ты глянь на него! Я же говорю, он с дьяволом спутался!»
«Помолчи, Хэнк», — сказал Льюис, вышел из-за стола и направился к двери. «Спокойной ночи», — попрощался Инок со всем семейством.
«Мистер Уоллес», — обратилась к нему Ма Фишер,
— «спасибо вам за то, что вы привели мою девочку. Хэнк ее больше не тронет, я вам обещаю». Инок вышел на улицу, прикрыл за собой дверь и поднял с земли фонарь. Льюис поджидал его во дворе. «Отойдем немного», — сказал Инок. Они дошли до огорода и остановились. «Вы за мной наблюдали», — сказал Инок. Льюис кивнул. «Это санкционировано? Или праздное любопытство?» «Боюсь, санкционировано. Меня зовут Клод Льюис, и мне нет смысла скрывать от вас, что я сотрудник ЦРУ». «Я не изменник и не шпион», — заявил Инок. «Никто так и не думает. Мы просто наблюдаем за вами». «Вам известно о кладбище?» Льюис снова кивнул. «Вы забрали из могилы тело». «Да». «И стой, где надгробный камень со странной надписью? Где оно? Тело вы имеете в виду?» «В Вашингтоне». «Этого делать не следовало», — мрачно произнес Инок. «Ваши действия повлекли за собой большие неприятности. Нужно вернуть тело в могилу. И как можно скорее». «На это потребуется время», — сказал Льюис. «Придется доставлять его самолетом, но все равно получится не меньше суток. А быстрее?» «Ну, может быть, немного быстрее. Верните тело как можно скорее. Это очень важно». «Хорошо, Уоллес. Я не знал. И вот что еще, Льюис.
Да?
Не вздумайте хитрить. Никаких фокусов. Просто сделайте, что я сказал. Я пошел на переговоры с вами, потому что это единственный путь. Но один ваш неверный шаг... Инок схватил Льюиса за рубашку и притянул к себе. «Вы меня поняли, Льюис?» Тот стоял, даже не пытаясь освободиться. «Да, я все понял».
«За каким чертом вы вообще это сделали?»
«Работа такая», — ответил Льюис. «Работа. Вам положено наблюдать за мной, а не грабить могилы».
Инок отпустил, наконец, его рубашку.
«А скажите...» — неуверенно начал Льюис. «Там, в могиле. Что это было?»
«Вас это не касается», — отрезал Инок. «Но доставить тело обратно — ваша прямая обязанность».
«Вы уверены, что сумеете это сделать? Вам никто не помешает?»
«Все будет в порядке. Я позвоню, как только доберусь до телефона. Скажу, что дело крайне важное».
«Так оно и есть», — подтвердил Инок. «Если вы вернете тело на место, это будет самая важная работа в вашей жизни. Не забывайте об этом ни на минуту. Ситуация касается абсолютно всех на Земле.
Вас, меня, всех.
Если вы меня подведете, вам не поздоровится в первую очередь».
«Имеется в виду вот это?» — спросил Льюис, кивнув на винтовку.
«Возможно», — ответил Инок.
«И не вздумайте шутить со мной!»
«Можете не сомневаться. Если потребуется вас убить, я сделаю это без колебаний. Положение таково, что я готов пойти на все».
«Олис,
но хоть что-то вы мне можете объяснить?»
«Ничего», — ответил Инок.
«Вы домой?» — Инок кивнул.
«Похоже, вы не возражаете против нашей слежки».
«Не возражаю.
Но только против слежки.
Верните тело и можете продолжать, если вам хочется.
Но ко мне не суйтесь. Не давите на меня, не вмешивайтесь.
Держитесь подальше».
«Что происходит, черт побери? Скажите же хоть что-нибудь!»
Инок задумался.
«Хотя бы намекните!» — продолжал Льюис. «В общих чертах!»
«Верните тело на место!» — с нажимом проговорил Инок. «Тогда мы, может быть, поговорим».
«Вернем», — заверил его Льюис.
«Если не вернете, считайте себя покойником», — сказал Инок. И, резко повернувшись, двинулся через огород к подножию холма. Льюис долго стоял во дворе, и пока раскачивающийся фонарь не скрылся из виду, смотрел Иноку вслед.